проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Венгрия для нас», — вспоминает правозащитник Александр Гинзбург, — «это было что-то совершенно невероятное. Это было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник». «Венгерское восстание», — писал биолог Александр Любищев, — «не контрреволюция, а настоящая, народная. Интервенция, подавление рабочих и крестьян есть акт контрреволюционный. И не случайно, что из средства усмирения полевые суды заимствованы из арсенала реакционного правительства Столыпина». Значение же венгерских событий в том, что первый же удар по сталинизму в международном масштабе нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью. И все это в Венгрии кончилось крахом. Унылое было настроение у всех моих друзей, потому что мы были единомышленниками. Вспоминая 50-е. Будапештская осень, весенней московской оттепели 56-го. Программу «Разница во времени» подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 21 октября 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Внимание, внимание! Говорит свободное радио имени Кожета в Будапеште. Министр-президент Надь сегодня утром сообщил. Сегодня утром советские войска напали на столицу Венгрии.
Венгрия для нас – это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник.
И все это, значит, кончилось в Венгрии крахом. Унылое было настроение, кстати, у всех моих друзей, потому что мыслили, были единомышленниками.
Вспоминая 50-е. Будапештская осень, весенней московской оттепели 56-го. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В 1957 году в советский самиздат попало то, что в декабре 1956-го тайно написал замечательный русский ученый, биолог Александр Александрович Любищев.
«Венгерское восстание не контрреволюция, а настоящая, народная. Интервенция, подавление венгерских рабочих и крестьян есть акт контрреволюционный, и не случайно, что и средства усмирения, военно-полевые суды, заимствованы из арсенала реакционного правительства Столыпина. Значение же венгерских событий в том, что первый страшный удар по сталинизму в международном масштабе нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью».
Теперь-то, через 4,5 десятилетия после того, как написаны и запущены были в самиздат эти строки, нам очевидна их определенная пафосом и культурой эпохи ограниченность и ошибочность. Не Столыпин изобрел ведь военно-полевые суды. Его главное изобретение в другом. Да и первый ощутимый удар по сталинизму нанесли вовсе не рабочие и студенты. Эти первые удары, а венгерское восстание 56-го года лишь завершило целую их серию, нанесли прежде всего те, кто еще недавно ближе всех теснился у сталинского трона, кто стал его наследником, а затем и тайным неспровергателем. На местном материале в Венгрии эту атаку ясно ощутили уже весной 54-го, когда к пожизненному заключению был приговорен начальник управления госбезопасности генерал-лейтенант Габбар Пейтер. Вместе со своим советским коллегой, генерал-лейтенантом ГБ Михаилом Белкиным, Пейтер был организатором и дирижером показательного процесса против ветерана международного коммунизма Ласло Райка, которого в результате в 1949 году казнили. Через пару лет, обвинив в сионистском заговоре, арестовали и Белкина. В 1953-м его освободили, уволив из органов. А за два месяца до смерти Сталина посадили и Пейтера. И, как я уже сказал, разобрались с ним куда суровее, чем с его старшим московским партнером. Еще один знаковый эпизод венгерской политической жизни 1954-го. Реабилитировали бывшего министра внутренних дел и члена Политбюро Яноша Кадера. В 1949-м он вместе с Пейтером вышибал фальшивые признания вины из обреченного на смерть Райка. А в 1951-м его самого приговорили к пожизненному заключению. Правда, не за фальсификацию дела Райка. Подлинными отцами этого дела были Сталин и его правая рука в Венгрии Матиаш Ракоши. А по не менее ложному обвинению в выдачах артистам товарищей по антифашистскому подполью, а также за инициативу роспуска в 1943 году Компартии. Тогда на воле оставалось не более 12 ее членов. Теперь Сталин был мертв. И хотя Ракоши, на которого по-прежнему делал ставку Кремль, оставался на вершине власти, Кадр с репутацией жертвы режима оказался на воле. И на очереди была посмертная реабилитация Ласло Райка. Это произошло в 1955-м и оказалось новым ударом по положению Ракоши. А еще были антисталинистские сдвиги в Восточной Европе, ГДР, Польша, Чехословакии, события в Югославии, за которыми, стремясь не отстать от конъюнктуры, зорко следили в Будапеште. А еще уже в феврале 1956-го статья в «Правде» советского венгра академика Варги о расстрелянном в СССР в 1938 году Беле Куне, с тех пор считавшемся предателем рабочего класса, а теперь объявленным одним из виднейших деятелей венгерского коммунистического движения. Десятилетия спустя российские историки прокомментируют.
Для Ракоши публикация «Правды» была неожиданной, потому что долгое время венгерская пропаганда превозносила его как, по сути дела, единственного вождя Советской Республики 1919 года.
Но главная неожиданность обрушилась на Ракоши вовсе не из главной советской партийной газеты, а из Кремля, где он в ту пору коротал дни на 20-м съезде КПСС. В пятницу, 24 февраля, обязательная для иностранных гостей отсидка закончилась. На закрытое заседание 25-го их не пригласили. Ракоши полагал, что в субботу избирали руководство КПСС и рассчитывал о результатах этого узнать из утренних воскресных газет. На вечер был назначен отъезд. И тут началось то, о чем он много спустя, находясь в советском изгнании, вспоминал так.
«Во время обычных телефонных звонков, когда мне звонили, чтобы попрощаться, почти все довольно загадочно и не совсем для меня понятно спрашивали о том, что я знаю о событиях прошедшего дня. К полудню я узнал, что состоялось закрытое заседание съезда, на котором был обсужден вопрос о Сталине. Для меня это до некоторой степени было неожиданным. Я полагал, что подобного не произойдет».
После обеда к уже сложившим свои чемоданы венграм прибыли двое сотрудников международного отдела ЦК КПСС. Привезли русский текст секретной антисталинской речи Хрущева. Брать ее с собой не разрешили. Копировать тоже. Позволили сделать пометки для себя. Венгры обсуждали эти пометки уже в поезде. Находясь не у дел, бывший предводитель венгерских коммунистов вспоминал это обсуждение так.
«Несмотря на то, что доклад был предназначен строго для внутреннего пользования, было ясно, что рано или поздно его содержание просочится в открытую печать. И это всех нас беспокоило».
Ракоши беспокоился не зря. Как и другой генеральный секретарь, много десятилетий спустя он возвращался в совершенно другую страну. Впрочем, она сама этого еще не знала. А Москва в течение пары месяцев еще ориентировалась на Ракоши, но дни его власти были уже сочтены. Дневника советского посла в Венгрии Андропова Юрия Владимировича.
30 марта 1956 года. Совершенно секретно. Ковач Иштван, секретарь Будапештского горкома партии, по своей инициативе информировал меня о положении дел в связи с партийными активами и собраниями в первичных партийных организациях, обсуждающих решение 20-го съезда КПСС и мартовского пленума ЦК Венгерской партии труда. Ковач указывает на то обстоятельство, что враждебные элементы, а также лица из правой оппозиции, пытаются использовать обстановку для того, чтобы дискредитировать руководство партии в глазах коммунистов. Это в известной мере удается им, поскольку налицо имеются довольно крупные ошибки и промахи в руководстве народным хозяйством и партией. Особое внимание приобретает вопрос о реабилитации лиц, ранее неправильно репрессированных органами государственной безопасности, особенно дело Райка. На партийных собраниях коммунисты требовали указать конкретных виновников гибели Райка и других товарищей. При этом они указывали, что нельзя всю ответственность за репрессии против честных партийных активистов возложить только на Петера Габбера. Имели место выступления, в которых коммунисты прямо указывали, что ответственность за грубые ошибки в области карательной политики несет лично товарищ Ракоши и требовали удаления его из руководства партии. «За последние два дня, — сказал товарищ Ковач, — Западное радио и особенно «Голос свободной Европы» усилили свою пропаганду, направленную против Политбюро и лично товарища Ракоши. Под влиянием этой пропаганды разговоры об ответственности товарища Ракоши за дело Райка начинают широко обсуждаться среди части населения Будапешта и особенно среди партийных кадров».
Упоминаемая Андроповым радиостанция «Голос свободной Европы» — это радио «Свободная Европа», первым поведавшая венграм о секретной речи Хрущева о культе личности и его последствиях. Итак, под влиянием тайных сообщений из Венгрии о нарастающей там политической дестабилизации, свидетельств о крахе экономического курса Ракоши и общего разброда в умах коммунистов всех стран, начало которым положила антисталинская речь Хрущева на 20-м съезде, Москва решила убрать Ракоши с поста главы венгерского правительства, поначалу сохранив за ним пост главы венгерской партии трудящихся ВПТ. Это произошло в начале июля. Из воспоминаний писателя Арпада Гёнца. В 90-м он был избран президентом Венгерской республики.
Премьер-министром Венгрии Москва назначила Имре Надя. И случилось чудо. Имре Надь впервые за 5 лет назвал вещи своими именами. Миллионы в прямом смысле слова рыдали у репродукторов.
Надю было тогда 60. В Первую мировую 20-летним парнем он попал в русский плен. В 18-м стал большевиком. В гражданскую воевал за красных в Сибири. Затем его нелегалом отправили в Венгрию, где он 13 лет работал на мировую революцию. В январе 1933-го ОГПУ НКВД завербовало его в качестве агента-осведомителя, агентурная кличка Володя. Работал Володя бескорыстно, материального вознаграждения не получал. Ныне известно около 190 его доносов и донесений не только на венгров, но и австрийцев, немцев, поляков, болгар, русских. По подсчетам одного из российских историков, 15 из этих жертв расстреляны или погибли в заключении. все реабилитированы. Вновь Надь вернулся на родину лишь в 44-м. После войны был членом Политбюро, занимал министерские посты, после смерти Сталина стал предсовмина. Но в 55-м его обвинили в правом уклоне и сняли со всех постов и исключили из партии. И вот теперь этот беспартийный коммунист провозгласил новый экономический курс, означающий отказ от превращения Венгрии в страну тяжелой индустрии и особое внимание к производству предметов потребления, а также поддержку мелких товаропроизводителей, свободу выхода крестьян из кооперативов и пересмотр сфальсифицированных судебных дел. Венгрия возликовала. В советском посольстве напряглись. В Москве тоже. Чтобы разобраться со сложившейся в Венгрии ситуацией, туда срочно вылетел член президиума ЦК КПСС Михаил Суслов. В Будапеште он констатировал кризис партийной власти, выражающийся в дальнейшей атаке на Ракоши и Михая Фаркаша. Член Политбюро Венгерской партии трудящихся Фаркаш с 48 по 53 был министром обороны и приобрел в этот период общевенгерскую известность как организатор массовых репрессий. Находясь в Венгрии, Суслов понял, что в обстановке нарастания открытых антисталинских настроений, ведь «Голос Америки» и «Радио Свобода», «Свободная Европа» уже больше месяца передавали и обсуждали секретную речь Хрущева на 20-м съезде, в этой обстановке гласного обсуждения преступлений Фаркаша избежать не удастся. Как не удастся избежать и кадровых замен в руководстве венгерских коммунистов? Закаленный в борьбе с космополитами, Михаил Андреевич лишь посоветовал им вводить в руководство поменьше евреев. А коллегам в Москве предложил согласиться на кандидатуру бывшего ЗК Яноша Кадера, венгра по национальности, лояльно по наблюдениям Суслова, относящегося к СССР.
Что касается Кадера, то известная польза от его пребывания в Политбюро будет, поскольку у него еще полностью не изжито чувство обиды против Ракоши. Введение же его в Политбюро значительно успокоит часть недовольных, а самого Кадера морально свяжет.
Вместе с тем, количество недовольных, точнее, открыто высказывающих свое мнение в разгорающейся в общевенгерском масштабе дискуссии, бурно возрастало. И это были не только коммунисты, хотя один из центров этой дискуссии венгерская партия трудящихся неосмотрительно заложила сама. Еще в 55-м году Будапештским комитетом Союза трудовой молодежи, под партийным присмотром, разумеется, был создан кружок, иногда его именовали клубом «Петефи». Из 20 членов правления кружка 17 были коммунистами. Советский историк Валентин Михайлович Алексеев, чье исследование венгерского восстания 56-го года смогло увидеть свет лишь после смерти автора, писал:
«В марте 1956 года партийные инстанции, поддаваясь духу времени и не предвидя всех возможных последствий, разрешили организовать в рамках кружка широкие дискуссии на актуальные темы для того, чтобы дать выход общественной активности молодежи, сохраняя в то же время над нею партийный контроль. С течением времени в деятельности кружка и его руководства, в проводимых им дебатах, стало ощущаться растущее влияние партийной оппозиции». Кружок Петофи стал превращаться в нечто вроде неофициального парламента, обсуждающего все аспекты общественно-политической жизни. Он широко распространял оппозиционные и даже повстанческие настроения.
И этого не могли не заметить старшие братья из советского посольства и их добровольные венгерские осведомители. Из секретного дневника советского посла в Будапеште Андропова. Запись сделана после 27 июня 1956 года.
«В настоящее время по линии Союза трудящейся молодежи проводятся в Будапеште многочисленные дискуссии по различным теоретическим и политическим вопросам. Эти дискуссии в ряде случаев превращаются в открытые демонстрации против Политбюро ЦК ВПТ и его политики. Несколько дней тому назад на одной из таких дискуссий перед многочисленной аудиторией выступила жена Райка, которая требовала окончательной реабилитации мужа, увековечения его памяти, назвать именем Райка какой-то город, завод, улицу и так далее. Аудитория встретила это выступление весьма одобрительно.
Особенно насторожила Андропова дискуссия в кружке Петефи о свободе печати.
На дискуссии собралось несколько тысяч человек, писателей, журналистов, редакторов газет, студентов и преподавателей вузов и других, в том числе много членов ВПТ. Для выступления в прениях записалось около 100 человек. Выступили 20. Дискуссия началась в 7 часов вечера и окончилась в 4 часа утра. Основными направлениями указанных выступлений были: а. Выступление против руководства партии в целом и отдельных его членов. Например, писатель Надь Петер прямо заявил, что писатели и журналисты будут работать только с новым руководством партии, а не с людьми, которые себя политически скомпрометировали. Б. Выступление за реабилитацию Надя Имре. В. Выступление с требованием свободы печати. Так журналист Мочер в своей речи заявил, что в Венгрии после смерти Петефи уже 108 лет нет свободы слова. Г. Выступление против органов безопасности. Писатели Тардаш и Куцка провокационно утверждали, что после 1945 года венгерский народ жил в непрерывном страхе. По рассказам товарищей, присутствовавших на указанной дискуссии, многие из приведенных выше выступлений вызвали аплодисменты и одобрительные возгласы присутствующих.
Будапешт 56-го. Так это начиналось. О том, чем закончился 56-й год для венгров и для Советского Союза, в программе «Разница во времени».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Будапештская осень», вспоминает Юс Олешковский. Болел безудержно за венгров, потому что советскую власть и всю систему ненавидел бешено и страстно. Я помню эти эмоции. То, что происходило у венгров, связано было с какими-то надеждами на реформы в России, потому что оттепель, как таковая, была, а тут проявилось предчувствие, что сейчас пойдет дерьмо опять, зажим. Унылое было настроение у всех моих друзей. В конце 56-го Наум Каржавин написал: «Я обманутый в светлой надежде, я лишенный судьбы и души. Только раз я восстал в Будапеште против наглости, гнета и лжи». Вспоминая 50-е. «Будапештская осень» весенней московской оттепели 56-го. Программу «Разница во времени» подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 21 октября 2001 года.
У микрофона Владимир Тольц. Сегодня в программе «Разница во времени» очередная передача «Вспоминая 50-е». «Будапештская осень», весенней московской оттепели 56-го. Истории венгерской революции посвящены тысячи публикаций, десятки объемных томов исследований. Одних публикаций документов и воспоминаний тысячи и тысячи страниц. Всего этого, понятно, не вместить в нашу передачу. Поэтому я решил сейчас ограничиться тем, что сквозь шум глушилок могли разобрать слушатели «Свободы», тогда радиостанция «Освобождение», 45 лет назад.
Июль 56 года.
Ракоши вынужден уйти. Но оппозиция уже требует большего. Она воспринимает как провокацию тот факт, что руководителем партии становится Эрне Гере, так же, как Ракоши, ученик Сталина. Положение обостряется.
Вторник, 23 октября, 17 часов.
Тысячи студентов стоят в Будапеште на Сталинской площади и требуют большей свободы, улучшения жизненных условий, отмены полиции и госбезопасности и назначения правительства без участия сталинцев.
Через два часа после студенческой демонстрации по радио выступает секретарь ЦК Эрне Гере, который только утром в тот же день вернулся из Белграда. Его тон заставляет студентов подозревать, что предстоит возврат к сталинским методам управления.
Эта речь воспринимается студентами как призыв к действию. С возгласами «Долой Гере!» студенты вместе с большой толпой людей всех слоев и профессий идут к зданию Будапештской радиостанции. Там их встречают войска госбезопасности. Встречают залпами. После этого толпы удержать нельзя. В руках демонстрантов появляется оружие, полученное ими от отдельных частей венгерской армии.
22 часа. Огромный 8-метровый сталинский памятник опрокидывается. Перед памятником Петефи молодой студент декламирует слова, которыми певец свободы венгерского народа начал революцию 1848 года.
Тольпромодьор, гиогаза!
Поднимайтесь, венгры! Родина зовет вас!
В Будапеште в течение ночи происходят первые бои.
ЦК партии заседает без перерыва.
Председатель Совета Министров Хегелюш уходит в отставку.
Новый председатель Совета Министров Имре Надь.
Имре Надь провозглашает военное положение и ставит первый ультиматум повстанцам, которые состоят в основном из студентов и рабочих. Он требует, чтобы они сложили оружие и прекратили всякие демонстрации. Радио Будапешт сообщает, что правительство обратилось, согласно постановлениям Варшавского договора, к советскому командованию с просьбой расправиться с повстанцами. Только впоследствии становится известным, что эту акцию предпринял арестованный секретарь ЦК партии Эрне Гере, который обратился к советскому командованию за помощью без разрешения правительства Надь.
Среда, 24 октября. Первые стычки между советскими войсками и повстанцами. Части венгерской армии присоединяются к революционерам. Беспорядки перекидываются на всю страну. В городе Мадьяровар венгерские войска госбезопасности устраивают страшное побоище. В течение нескольких минут под очередями пулеметов гибнет 90 человек. Во всей стране растет возбуждение. В 12 часов у микрофона выступает Имре Надь и обращается к венгерскому народу со следующим призывом.
Говорит Имре Надь, председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики. Население Будапешта, сообщаю вам следующее. Все те, кто хочет предотвратить дальнейшее кровопролитие и сложит оружие до 14 часов сегодня, не будут преданы военно-полевым судам. Кроме того, сообщаю вам, мы приложим все усилия, чтобы осуществить демократизацию нашей страны во всех областях, в партийной, государственной и экономической жизни. Ответьте на этот призыв. Прекратите бои.
Воззвание не имеет успеха. Наоборот, военные действия все время расширяются. Намечаются первые успехи повстанцев.
Четверг, 25 октября. Компартия решает выбросить балласт и жертвует своим первым секретарем Эрне Гере. На его место избирается Янош Кадар.
Но и эта смена руководства не успокаивает повстанцев. Дело больше не в выборе, сталинизм или национал-коммунизм. Восстание направлено уже против коммунизма как такового.
Пятница, 26 октября. Сабатнеп, орган Компартии Венгрии, делает еще один шаг вперед. Газета именует повстанцев, которых она еще накануне обзывала бандитами и контрреволюционерами, героями и мучениками. Будапешт терпит сильные разрушения. Дети и юноши борются против советских танков. Во всей стране образуются революционные комитеты. Начинает работу первая свободная радиостанция «Мишкольц».
Суббота, 27 октября. Председатель Совета министров Имре Нать объявляет состав нового кабинета. В него входит, между прочим, первый президент Венгерской республики после Второй мировой войны Золтан Тильди и бывший генеральный секретарь партии мелких сельских хозяев Бела Ковач, который провел 7 лет в тюрьме в Советском Союзе. К моменту объявления нового состава кабинета Ковач еще ничего не знает о своем назначении. Коммунисты пользуются его именем как вывеской.
Соседние с Венгрией страны помогают как могут. Они посылают консервированную кровь для переливания и медикаменты. Первые санитарные поезда переходят австрийско-венгерскую границу и идут по направлению к Будапешту.
Воскресенье, 28 октября.
По всей стране объявляется генеральная забастовка. Рабочие заявляют, что возобновят работу только после того, как советские войска выйдут из страны.
Понедельник, 29 октября.
После 8-летнего заточения в Будапешт возвращается глава католической церкви Венгрии кардинал Минценти.
Прерву на минуту воспроизведение этого уникального аудиодокумента, звучание которого на наш сегодняшний вкус и слух отдает фальшивой патетикой. Надо помнить при этом, что за пафосом художественной самодеятельности радиодикторов реальная драма жизни. Прерву, чтобы рассказать вам коротко о примасе Венгерской католической церкви Йозефе Минценти. В 1956-м ему исполнилось 64 года. Он уже 10 лет был кардиналом и 8 тюремным сидельцем. Арестовали Минценти в 1948-м, а в 1949-м приговорили к пожизненному заключению. 3 ноября 1956 года освобожденный кардинал Минценти обратился к соотечественникам по радио. Он, в частности, сказал:
«В нашем гимне говорится о борьбе с многочисленными врагами. Но мы даже в исключительно тяжелом положении нашем надеемся, что у нас нет смертельных врагов. Сами мы никому не являемся врагами и хотим жить в дружбе со всеми народами и странами. Мы маленькая нация, хотим жить в дружбе, в безмятежном, мирном, взаимном уважении в равной мере с великими Соединенными Штатами Америки и с могучей Русской империей. Я, будучи главой католической церкви, заявляю, мы, те, кто следит и желает поспешествовать благополучию всего нашего народа, уповаем на провидение. И не напрасно».
Провидению было угодно, чтобы на следующий день кардинал Минценти вновь оказался заключенным. На сей раз в американском посольстве в Будапеште, где он укрылся от преследовавшей его венгерской и советской госбезопасности. Лишь в 1971-м, по договоренности с Ватиканом, венгерские коммунисты выпустили его в Рим. Но все это было позже. А пока вернемся к фонограмме 1956 года.
Вторник, 30 октября.
Революционная борьба в Венгрии продолжается уже неделю. Имре Нать опять перестраивает правительство. Теперь уже при участии следующих партий, которые возродились в ходе революционных событий. Социал-демократическая партия, партия мелких сельских хозяев, крестьянская партия и либеральная партия. Компартия, которая изменила свое имя на социалистическую партию трудящихся, представлена в кабинете тремя лицами: Имре Нать, Янош Кадар и Геза Лозанчи.
Казалось, революция победила. Изо всех районов Венгрии в Будапешт едут делегаты рабочих революционных советов.
Среда, 31 октября.
В Будапеште усиливаются слухи, что сильные советские соединения подтягивается к Будапешту из Румынии и Советского Союза. Однако стремление к полной независимости остается несломленным как у правительства Надя, так и всего народа.
Четверг, 1 ноября.
Имре Надь объявляет, что Венгрия выходит из Варшавского договора и отныне будет нейтральным государством. Надь обосновывает выход из системы военного договора противозаконным вступлением новых советских войск на территорию Венгрии. Глава правительства просит Объединенные Нации гарантировать нейтралитет страны.
Пятница, 2 ноября.
Тем временем советские войска закончили свои передвижения. Австро-венгерская граница опять герметически закрыта. Медикаменты и продукты питания не могут больше доставляться в Венгрию.
Суббота, 3 ноября.
Правительство Надь опять реорганизуется. На этот раз на основе равноправия четырех партий. В Будапеште и по всей стране растет беспокойство. Многие венгры все еще надеются, что советские войска будут оттянуты из Будапешта, а затем и из страны в целом.
Но советские войска не уходят. Наоборот, в страну подтягиваются новые соединения пехоты и бронечастей. Вокруг Будапешта образуется стальное кольцо. Венгерская армия ведет себя спокойно. Она не хочет провоцировать советского выступления. Вечером 3 ноября созывается совещание представителей советского и венгерского командований, чтобы подготовить вывод советских войск. Тем временем численность этих войск возросла до 200 тысяч штыков и около 5 тысяч танков. Вдвое больше, чем Гитлер бросил на Советский Союз в июне 41 года.
Воскресенье, 4 ноября, половина четвертого утра.
Представители венгерского командования арестованы. Начинается штурм Будапешта советскими частями. Используя танки и реактивные самолеты, советское командование пытается захватить город.
Одновременно начинаются военные действия и по всей стране. Несмотря на огромное численное превосходство, советскому командованию не сразу удается стать хозяином положения.
8 часов утра. Передатчик имени Кошута находится все еще в руках правительства
Надь.
Внимание, внимание! Говорит свободное радио имени Кошута в Будапеште. Министр-президент Надь сегодня утром сообщил: сегодня утром советские войска напали на столицу Венгрии с явным намерением свергнуть законное правительство Венгрии. Наши войска ведут бои. Правительство находится на своем посту. 8 часов 10 минут утра.
Передатчик молчит. Тем временем советские власти образовали новое правительство под руководством Яноша Кадера, просьба которого о вводе в действие советских частей должна дать правовую основу акции советского командования. Кадр провозглашает программу, состоящую из 15 пунктов. Она начинается с утверждения, что независимость и суверенитет Венгрии должны быть обеспечены, и кончается обещанием начать переговоры о выводе советских войск, как только будет восстановлен общественный порядок.
Революционеры отчаянно защищаются. Они надеются на интервенцию Организации Объединенных Наций. В 13:55 революционный передатчик в городе Дунапентели обращается с призывом к Организации Объединенных Наций на итальянском, французском, английском и немецком языках.
Говорит последняя венгерская радиостанция. Сегодня утром в 3:30 советские войска напали на венгерский народ. Мы просим Объединенные Нации немедленно помочь нам. Возможно, что вскоре наши передачи прекратятся. Тогда вы нас больше не услышите. Мы замолчим, потому что нас убьют. Когда это случится, мы не знаем.
Рано утром тысячи беженцев переходят австро-венгерскую границу.
22 часа. В Нью-Йорке собирается Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. акция советского командования осуждается подавляющим большинством голосов. Советскому правительству предлагается вывести свои войска из Венгрии.
На австрийской границе вечером прибывает около 100 детей. Они все несут на груди плакатики. «Мы боремся дальше! Возьмите на себя заботу о наших детях! Воспитайте их венгерскими патриотами!»
Среда, 7 ноября.
В Венгрии продолжает хозяйничать советское правительство, приказы которого выполняет марионеточный кабинет Яноша Кадра. Но кровавая борьба еще не закончилась. Из Будапешта сообщается о боях в 8-м районе и индустриальном предместье Чепель. Дунапентеле, город, который когда-то был назван Сталин-Вараш, становится последним центром сопротивления. Радиопередатчик Дунапентеле без перерыва высылает призывы о помощи.
А сегодня?
Сегодня мы можем подвести горестный итог. Борьба венгерского народа за свободу раздавлена советскими танками.
Этот итог радиостанция «Освобождение» подвела 45 лет назад, в ноябре 56-го. И он был услышан. Вспоминает Александр Гинзбург, учившийся тогда в МГУ.
Венгрия для нас – это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник. Мы все слушали про Венгрию, все слушали. Едва ли голос Америки, скорее все-таки свободу.
Вспоминает еще один тогдашний студент, Никита Кривошеин.
Непосредственно в Венгрии, октябрь 56-го, я встретил в Риге. И мы вот слушали тогда. И 23 октября, и 7 ноября, 6-го ввод был, да? И тогда у меня оборвалось. До этого, я очень точно помню, я почувствовал, тоже опережающе почувствовал, что конец этому периоду по речи Хрущева на приеме в посольстве Китайской Народной Республики. Это было в их праздник 2 октября. И по этой речи я понял, что тю-тю. И дальнейшее подтвердило. И уже, когда состоялось это появление рабоче-крестьянского правительства, созданного в Ужгороде. И был фильм, документальный фильм. По-моему, было слово «Контрреволюция» в названии этого фильма. Он шел малым экраном. Это был 52-минутный документальный фильм, в котором очень четко показывалось сваленный Сталин, показывалось повешение чекистов. Я вернулся к своему состоянию до смерти Сталина. Смеси ненависти и страха.
Я небольшой любитель психологических обобщений на материале истории. Но, похоже, это ощущение жизни стало тогда довольно распространенным. Вспоминает Юс Олешковский в 56-м «Московский шоферюга» и начинающий литератор.
И вот осень 56-го из газет, значит, уже узнаю, но в преподнесении, естественно, правдистском или известенском, а сообщения были трафаретные, что в Венгрии там происходит заварушка. И всякие разговоры, информация о тех, кто слушал радио. Болел безудержно за венгров, потому что советскую власть, уже эту систему, ненавидел бешено, совершенно бешено и страстно. И, конечно, общеизвестно, чем это кончилось. Боль, разочарование вообще, усилившее совершенно ненависть к системе. Я помню эти страстные именно эмоции. Причем то, что происходило у венгров, связано было с какими-то надеждами на то, что что-то будет реформироваться в России, потому что оттепель, между прочим, как таковая была. А тут появилось такое предчувствие, что сейчас пойдет дерьмо опять. Опять пойдет дерьмо, там зажим. Унылое было настроение.
Именно тогда, в конце 56-го, Наум Каржавин написал: «Я обманутый в светлой надежде. Я лишенный судьбы и души, только раз я восстал в Будапеште против наглости, гнета и лжи. Именно тогда, в конце 56-го и потом, в 57-м, 58-м и в 59-м еще, под суд и в лагеря в СССР пошли десятки людей. По знаменитой статье 58.10 их судили за разговоры о Венгрии, за высказанное сочувствие подавленному восстанию, официально именовавшемуся тогда контрреволюцией, а часто просто за пьяные угрозы устроить, как в Будапеште. Под влиянием венгерской трагедии круг советских антисоветчиков сильно помолодел. В лагерях прибавилось молодежи, 20-30-летних, многих из которых потом назовут детьми 20-го съезда. Но это уже разница во времени. Как и то, что впоследствии все эти приговоры по Венгрии отменили. Точно так же, как в 90-м отменили приговоры кардиналу Минценти, пожизненное заключение. Это через 15 лет после его смерти. И те, кто многие годы еще после 56-го писали о венгерской контрреволюции, стали говорить теперь о торжестве исторической справедливости. А казненного в 58-м за измену родине Имре Надя величать национальным героем. Но осенью 56-го до этого было еще ой как далеко. Будапештская осень, московской оттепели 56-го. Автор и ведущий Владимир Турц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one. Zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».